Персона.
Персона.
Історії відомих людей, народжених на Донбасі. На Донбасі.
Моим детям на тот момент было 4 годика, а я делала торты на заказ вместе с мамой моей. Мастер-кондитер профессиональный. И, ну, это такая, знаете, счастливая жизнь жены, мамы. Я помню, что вот в 13-м году я сидела дома на диване, думала, боже, какая я счастливая, все хорошо. Занимаюсь детками, двойняшки. Абсолютно даже не думала, что в мою жизнь ворвется война и все настолько изменится.
Персона на громадському радіо.
Вже на початку травня 2014-го Лілія сховає своє справжнє прізвище Болбат, а на його місці виникне псевдо – українська, та візьметься однією з перших допомагати українським військовим, яких прийшли звільняти Маріуполь з-під окупації ДНР. Хлопці зводили блокпости навколо міста, а Лілія та її чоловік щодня відвідували їх потайки. Згадує.
Тобто город був окупований ДНР. То есть в центре города было захвачено здание горсовета, по городу разъезжали вот эти все ДНР-овцы с автоматчиками, искали проукраинских людей, гонялись. И тут входят наши военные, естественно, мы первым делом поехали на посты и спрашивать, что нужно, мы поможем, только, пожалуйста, не уходите, не бросайте нас, потому что, ну, для нас это было единственное на тот момент спасение.
Как реагували хлопці? Чи одразу йшли на контакт, чи довіряли?
Нет, от нас шарахались, думали, что мы все сепаратисты, и мы что-то хотим плохого. И как бы первое наше появление на посту, они ничего не потребны. На самом деле, то есть они были одеты в шлепки, автомат, вот эта форма дубок старая, и все, и больше ничего не было. Не было воды, не было ни средств личной гигиены, ничего, ни палаток. Просто автомат, форма и БТР стоят.
Відтак спочатку переконали хлопців повірити, що вони вдячні їм за захист. А тоді взялися забезпечувати усі прогалини і потреби війська, згадує Лілія. На волонтерський фронт вони подалися разом із чоловіком. Тривалий час з власних фінансів купували їжу, воду, засоби гігієни. Згодом пішли і більш серйозні речі. Відкладені на автівку кошти, усміхається Лілія, враз проковтнула війна.
Почалося з тушонки, як ми говоримо, закінчилося с тепловизорами, ночными прицелами. Ну, то есть мы рыли окопы, мы оборудовали блокпосты, это полностью провода, то есть какие-то там фонари, огромный перечень того, что уже довелось там изучать, покупать. Там сидела по ночам в интернете, читала, потому что, ну, для меня что такое ночной прицел, я вообще, ну, начала это все изучать, где достать, ну, как бы, вот. А муж, естественно, все развозил, ездил, ну, первое время, то есть он давал деньги на все это.
Родина Болбат об'єдналась із рештою активних мешканців Маріуполя, які прагнули допомогти українським воїнам. Вони створили закриту групу у соцмережі і тримали там контакт. Лілія згадує, на той момент, як Маріуполь було окуповано, усі вони перебували під пильним оком ДНРівців. Тому діяти потрібно було обережно, просто під самим носом у ворога, каже Лілія Болбат.
Как партизаны вели себя, потому что на тот момент было опасно. То есть мы приезжали на пост, а за нами следили эти ДНРовцы, которые приезжали, там то ли таксисты с камерами, то ли, ну, они сами там ездили. И в этот период я как-то перестала спать по ночам, потому что я постоянно думала, что за нами приедут. И ходила постоянно, смотрела в окно, то есть, ну, какая машина подъехала. И спали с охотничьим ружьем, заряженным, рядом с кроватью стоял. Тяжелый период был.
У червні 2014-го Маріуполь звільнили. І от чи якось вплинуло це звільнення на ваше волонтерство? Можливо, якісь інші потреби з'явилися?
Стало легче, тому що, я пам'ятаю, з Львова прийшла посилка там для українських воєнних, а там був український флаг, і написано «Львов, Маріуполь». Города побратимы. И это так было приятно до слез, знаете, что вот все-таки там у нас есть поддержка со всей Украины. Получается, мое волонтерство, оно как бы усилилось, наверное, больше, потому что потребности уже были совсем другие. Война начала, ну, развиваться.
И был момент, когда вы публично так звернулися, власне, в соцмережі.
Да, я уже поняла, что нам не хватает, допустим, нам не хватит купить какие-то тепловизоры, которые стоят там до 3000 долларов. Мы поняли, что эти все штуки дорогие, а потребность на них очень большая. То есть почти каждое подразделение требовало это, потому что они были как, ну, слепые, как котята, и начались уже там ДРГ заходить, обстрелы, и они, ну, там, ну, это, знаете, как умоляли просто, пожалуйста, достаньте нам, потому что мы слепые, мы не видим, кто нам подходит.
Лілія Болбат згадує, тоді на заклик відгукнулось багато людей і потрібно для хлопців техніку було придбано. Зізнається, досконало вивчити різновиди прицілів чи тепловізорів, знайти немалі кошти у дуже стислий термін – не найважче на війні. Найважче там – втрачати.
Мы каждый день были на постах, мы каждый день общались с военными, объезжали там эти посты, развозили что-то. Тяжело было, когда ты приезжаешь на пост, вот разговариваешь с человеком, а на следующий день его нету. Я рыдала там какими-то сутками, потому что это очень тяжело. Ты запоминаешь лицо, запоминаешь глаза, потом это в тебе эти картинки живут. И, ну, и до сих пор не могу забыть этих людей. И тем более, знаете, как еще военные нас видели, ну, то есть они когда поняли, что мы заодно, они рассказывали нам то, что не рассказывали даже родным. А мы это как психологи какие-то были, которые выслушали, поддержали, поняли. И некоторые истории были очень тяжелые. Там и с Иловайска звонил парень, когда обстреливали с территории России ребят, когда они там голодные сидели, и когда обстреляли градами, большие потери у нас были. То есть они рассказывали, говорят, мы лопатами собирали там трупы своих друзей. Ну, или там останки рук, ног висели на деревьях. Ну, то есть это все через себя пропускаешь, тебе это все очень тяжело.
Лише згодом, через кілька років, Лілія Болбат дозволить цьому болю вийти назовні. Перші напади посттравматичного синдрому відчує у 2016-му, але не повірить одразу, що це хвиля війни. Жінка згадує, у моменти дзвінків і військової сповіді усе вислуховуєш, поглинаєш. Навіть біль ділиш з оборонцями, мов останній кусень хліба.
Не знаю, у меня, получается, на сон вообще там практически времени не оставалось. Я постоянно была на связи, постоянно туда помощь ищешь, развозишь и общение. Ну, то есть постоянно в войне.
В таком режиме сколько довелося протриматься?
3,5 года мы жили дома, получается, в Мариуполе. И потом, ну, у нас очень сильно отразился обстрел, когда дома обстреляли, наши дом градами обстреляли. В 2015 году очень сильно отразился на здоровье и особенно на детей. 5 лет прошло. У меня ребенок до сих пор боится громких звуков. Посттравматичный синдром меня накрыл только сейчас уже основательно.
Навіть після обстрілу у 2015-му, про який згадує Лілія Болбат, її сім'я не полишає Маріуполь. Вони з'їжджають з рідної оселі, вони мають житло та продовжують волонтерську діяльність. З квартири, де пережили найстрашніші миті у житті, зізнається Лілія, діти не захотіли забирати навіть маленької згадки. Мовляв, усе там їм нагадує день обстрілу.
Було суботнє утро, тобто ми всі були вдома, це вихідний. Получается, в 9:20 был обстрел. Я не знаю, я ничего более страшного в своей жизни не переживала. Потому что не только за себя, за свою жизнь, но и за маленьких детей, которые, да, пришлось с собой накрывать. То есть я накрыла с собой детей, а сверху у нас еще лег муж. Ну и на самом деле, вот честно, мы все подумали, что это конец, потому что такого ужасного грохота, да, вот. Ты понимаешь, что твой дом тебя не защищает? У нас еще угловая квартира, то есть если бы град залетел, то ну, мы не спаслись бы мы даже в коридоре.
Гради прошили багатоповерхівку, де мешкали Болбати, у кількох місцях. Близько місяця після пережитого, згадує Лілія, оговтувалася від контузій та знову звикали до звуків. Адже за кожним подібним до обстрілів лягали на підлогу, а діти починали плакати.
Вся була контузія, тому що у дітей почалася рвота після цього. І потом, ну, неділі 3 ми нормально взагалі не спали, тому що діти просто жутко кричали. От, ми там десь около місяця прожили у подруги, а потом ми повернулися і продовжили цю допомогу. У мене сиділа така ненависть ко всьому.
Ця ненависть до кривдників і бажання, аби українські оборонці помстилися за пережите, згадує Лілія Українська, ще дужче тримала їх у Маріуполі. Вони з чоловіком далі продовжували допомагати війську, підтримували воїнів, втім повернутися до своєї розстріляної оселі не змогли. Жодного разу, каже Лілія Болбат, її доньки, двійнята не зайшли до своїх кімнат. Ба більше, нині сім'я мешкає у столиці вже кілька років. Та дівчаток не вмовити відвідати Маріуполь, пояснює Лілія Болбат.
У мене зараз ребенок говорить, я не хочу їхати в Маріуполь, тому що там люди мертві. Не помнят этих мертвых людей на улице, они все это запомнили. И мы, когда переезжали уже в Киев, мы не забрали ничего с квартиры. Ни игрушки, ни постельное белье. То есть у нас здесь не было на чем спать, как бы мы еще спали там на полу тут в Киеве. И мы даже могли бы там кровать забрать какую-нибудь. Нет ничего, чтобы не напоминало о Мариуполе. У меня одной из девочек, то есть после обстрела появились седые волосы на голове. А потом через время появилось одно пятнышко на теле, второе, мы уже потом поставили диагноз витилиго. То есть по телу идут белые пятна. Mm-hmm. И все это спровоцировало стресс.
Що таке ПТРС або посттравматичний синдром, каже Лілія Болбат, особисто відчула лише зараз. Кілька років тому у жінки почалися панічні атаки, які супроводжували сильні болі. Спочатку це ставалося час від часу. Далі напади почастішали.
Постоянно 3,5 года стресс. То есть организм не выдержал, он начал рушиться. Мне говорили, что посттравматичный синдром может и через 8 лет после войны накрыть. Но у меня сейчас начались только проблемы такие серьезные. Каждый день приступ вызывала скорую, я не понимала, что со мной. А потом я уже, начала работать с психологом. Сейчас чуть-чуть легче, отпустили немножко приступ, потому что все-таки уже там который месяц мы работаем с психологом, и я... Работая с психологом, знаете, как мы прошли эту войну, некогда было плакать, некогда было там обдумывать. Я даже не думала, что настолько глубоко сидят эти травмы.
Відтак зараз, розповідає Лілія Болбат, вона намагається повернутися до довоєнного життя. Опікується домом, лікує душевні рани війни та у жодному разі не шкодує про рішення допомагати військовим, тоді як Україну спіткала війна.
На войне, вы знаете, правду говоря, в темные времена очень хорошо видно светлых людей. Действительно, были люди такие же, волонтеры, как я, или военные. Они каким-то своим примером показывали, что нельзя сдаваться, нельзя опускать руки. То есть я хочу сказать, когда у меня были сложные периоды, у меня начались проблемы, финансовые были трудности. То есть мне военные, Лиля, мы тебе поможем. То есть у меня начались проблемы со здоровьем, тоже опять же военные начали помогать, рассказывать, что нужно делать, куда обращаться. Действительно, война подарила таких людей, которые ты всегда придешь на помощь, и они придут на помощь тебе. Это какая-то такая, семья, наверное.
Персона на громадському радіо.
Ви слухали подкаст «Персона», у якому відкриваємо разом життєві сторінки відомих та цікавих постатей, пов'язаних з Донбасом. Над випуском працювали ведуча Ганна Шкряда, редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисерка Юлія Соганчі. За тиждень почуємось.
Персона на громадському радіо.